Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. США обвинили Россию в уничтожении беспилотника над Ливией. Африканское командование вооруженных сил Соединенных Штатов считает, что пропавший в ноябре американский дрон был сбит российским комплексом ПВО. Глава командования Стивен Таунсенд полагает, что военные, которые открыли огонь по летательному аппарату, не знали, что он принадлежит Соединенным Штатам. Таунсенд потребовал вернуть обломки беспилотника. Кроме того, еще один представитель африканского командования США, Кристофер Карни, в очередной раз заявил, что в Ливии якобы находятся российские наемники. Сейчас подробнее обо всем этом побеседуем. На связи с нами политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита.
Станислав Николаевич, откуда у американцев может быть такая уверенность, что беспилотник был сбит именно российскими представителями, кто бы это ни был, то есть упоминаются и российские наемники, упоминается и российский комплекс ПВО, но вот во втором случае, наверное, это даже не значит, что за рулем, да, этого комплекса, грубо говоря, должны были быть россияне. Но тем не менее, где доказательства и ждать ли их?
Но вы знаете, доказательств не будет. Дело в том, что американцам же как-то неудобно признать, что их беспилотники сбиваются там какими-то повстанческими группами, которые они считают террористическими. Это первое. Второе, им сложно признать, что эти силы владеют современным оружием ПВО, которое способно, в общем, противостоять американцам. Кто может это будет делать? Конечно, нужно обозначить достойного противника. Но это, конечно, безусловно, Россия. И вообще, русская карта, конечно, в Ливии обыгрывается уже давно. Она, как правило, подается такой стилистике конспирологии, приводит различные сценарии. Но действительно, в Сирии обстановка очень непростая. И у американцев, судя по вот их нервной такой реакции, вместо того, чтобы проводить более тщательный анализ ситуации, видимо, многое-многое начинает срываться. И как в Ливии, и не только в Ливии, но и в Сирии тоже.
Но также американцы не исключают, что сбить этот беспилотник могла и ливийская национальная армия халифы Хафтара. Такая версия, как вы считаете?
Они называют Хафтара Хафтаром, понимаете, да? А при чем здесь? А Хафтар работал, и это он, кстати говоря, генерал, который хорошо, безусловно, знает в России. Его знают не только в России, его хорошо знают на Ближнем Востоке, его хорошо знают в Турции, ряд африканских стран, кстати говоря, на Западе у него есть свои контакты. Называйте вещи своими именами, почему? Потому что он, видимо, имеет возможность приобретать достаточно серьезную силу ПВО, он даже вот создал где-то на определенной части Ливии свой так называемый остров, свою или базу. Независимости, плацдарм, с которого он начинает действовать. Ну, в общем-то, здесь нужно правильно диагностировать ситуацию и называть вещи своими именами. А все время обозначать в качестве главной угрозы одну только Россию, понимаете, это уже смешно.
Угу. Станислав Николаевич, можете немножко трубочку поправить? У нас эхо.
Да.
Какое-то, может быть, улучшится ситуация. Следующий вопрос. Есть ли сейчас и в каком количестве оружие российского производства в Ливии? Понятно, что в свое время мы поставляли туда вооружение. Вот что могло остаться и на чьей стороне это используется оружие?
Никита, это нужно обладать очень специальной информацией. Я могу рассуждать только чисто теоретически. Конечно, в свое время Ливия закупала очень много советского оружия. Да и после развала Советского Союза поставки оружия в эту страну осуществлялись. Но вот после того, когда в результате вот этих трагических событий, когда был свергнут режим Каддафи, это оружие разобрано было различными племенами, вооруженными группировками. И, безусловно, оно сейчас стреляет и действует и так далее. Так что, в основном, видимо, это арсенал, который сражается на полях сражения этой страны. Так что вот так обстоит ситуация. Помимо этого, Ливия, знаете, не придобывающая страна, она получает какие-то средства, тем более ей позволяет вывозить часть нефти на мировой рынок, средства какие-то поступают, и есть возможность приобретать современное оружие через посредников в других странах. Так что здесь в этом, если удивительно, в этом нет ничего удивительного. Вопрос заключается только в другом. Запад разворочил ливийское гнездо, не имея сценария урегулирования конфликта в этой стране, не зная, что делать дальше.
Еще одно заявление от африканского командования, конкретно представителя этого самого командования Кристофер Карни, он о российских наемниках говорит, которые по его сведениям, по их сведениям находятся в Ливии. Вот здесь в чем расчет Вашингтона, когда они делают такие заявления?
Ну, а российских наемников пишут уже давно. И что их используют в Африке, якобы их используют в Сирии, сейчас в Ливии и так далее. Таких данных официально мы не имеем. И подтверждать или опровергать это просто-напросто невозможно. Но складывается устойчивое впечатление, что всякий раз, когда американцы и их союзники терпят поражение, им нужно обозначить серьезного противника, от которого они терпят поражение. А кто таки может быть противником? Безусловно, это мощным противником является Россия. Поэтому, знаете, за уши притянуты любые такие острые сюжеты обвинения причастности России. Это удобный фактор. Русские, мы проиграли русские. Русские сейчас сильны. Но если они признают, что они проиграли Хафтару или там еще какому-то подразделению, неидентифицированному сейчас в политической сцене и так далее, то эти грузовые пальцы, они проиграют в партизанскую войну. Все зависит от, знаете, позиции и оценки ситуации.
Когда мы, в принципе, говорим о каких-либо наемниках, о чем идет речь, чтобы обывателю хотя бы представлять? Это речь о единицах каких-то хорошо обученных людей, которые являются советниками, или это речь реально о каких-то частных подразделениях, речь о десятках, сотнях, которые могут находиться на территории какой-либо страны? И в таком случае, как до сих пор тогда при современных там разведках, да, условиях слежения, такие вот сотни головорезов не были нигде идентифицированы?
Нет, ну почему? Американцы вот в Афганистане, они не скрывали, что когда они стали выводить нерегулярные войска и стали заменять эти пустоты, ну, скажем так, коммерческими военными предприятиями, которые, в общем-то, вербуют просто на улице или вербуют отставников за большие деньги, в общем, посылают их воевать ту или иную страну. Из этого не делаю секрета. Естественно, это экстраполируется на возможные действия других стран. Это очень сильные подразделения, они хорошо подготовлены, профессионалы. Их ставят на самые трудные участки боевых действий, они часто осуществляют какие-то военные прорывы. И вот всякий раз, когда это происходит такое, то, естественно, нужно, конечно, если признать факты, повторяю, что если говорить о Ливии, вот в конкретном нашем случае, который мы разбираем, что это какие-то действуют русские наемники, а это почетно от них терпеть поражение. Если это Хафтар, это почет номер два уже. Но если это какая-то группировка, которая просто нашла возможность сбить и беспилотник, то это говорит о том плане, что американцы, в общем-то, не контролируют ситуацию.
Если мы говорим о ближайшей перспективе, ну, может быть, одного года, что может измениться в Ливии и за счет чего там может быть достигнут прогресс?
Вы знаете, сейчас в Ливии, если это был бы локальный конфликт, мы как помним в свое время, когда говорили о ближневосточном регулировании, имелось в виду почти на 100% израильско-палестинское регулирование. Сейчас, когда говорим о Ближнем Востоке, там перенасыщен конфликтами. И сейчас трудно сказать, где все же разыгрывается главный сценарий. Сирия, это Иран, Йемен, Ирак, Север Африки, Ливия, а может Синайский полуостров, а уже плюс очередные периодические осложнения палестино-израильском противостоянии. Все это внешне связано, понимаете? И есть определенная взаимосвязь, но есть элементы хаоса. И определить, где, на какой сцене развиваются главные события, сейчас очень непросто.
Станислав Николаевич, спасибо большое вам за комментарий. Станислав Тарасов, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин собственноручно починил свой сломавшийся шлем прямо во время матча. Амуницию он поправил на скамейке запасных с помощью паяльной лампы.
Нет проблем, нет зубов, нет зубов, эй, нет зубов.
Китае полицейский остановил мотоцикл и попросил помощи в поимке злоумышленника. По дороге выяснилось, что водитель и есть тот самый преступник. Офицер не растерялся и попросил подбросить его до участка, где нарушителя закона тут же арестовали. Это судьба. Шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от авиаперелетов из-за вредных выбросов и выбрала поезд, чтобы добраться из Лиссабона в Мадрид на конференцию ООН по климату. Хотя местные жители предложили ей воспользоваться суперэкологичным способом передвижения, который применялся испокон веков – верхом на ослике.
Знатоки.
Зеленскому нужен результат. Украинский лидер рассказал, что именно этого он ждет от личной встречи с Владимиром Путиным. Цитата. «Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем, мы планируем», заявил президент Украины в эфире одного из телеканалов. Зеленский отметил, что видит настрой на диалог со стороны Москвы. К такому выводу он пришел после обмена удерживаемыми лицами и возвращения кораблей. Глава Украины добавил, что во время саммита Нормандской четверки двусторонние переговоры запланированы у всех участников этого формата. Оправдаются ли ожидания Владимира Зеленского, разберемся прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Антон Викторович, приветствую.
Добрый день.
Антон Викторович, Зеленский заявляет, что ждет результата, но не уточняет, какого именно. Как вы думаете, что устроит Зеленского, что он может подразумевать под результатом? Может быть, какие-то промежуточные итоги или прямо вот что-то глобальное?
Ну, как таковой встречи ради встречи не будет. Об этом Зеленский уже говорил. Вот, поэтому, учитывая то, что между президентами и Российской Федерации Украины и так идет диалог, вот, то у нас встречи действительно могут быть озвучены конкретные шаги и предложения, в первую очередь по кризису в Донбассе и во вторую очередь по поводу транзита газа в Европу и сохранения Украины в качестве актора этого транзитного процесса. Поэтому я считаю, что Зеленский уже готов не только пакет документов предложений, а уже проработан вместе с российской стороной какой-то формат конкретных действий, которые могут быть озвучены в рамках нормандской встречи.
Угу. Учитывая то, что ранее состоялся обмен, ранее состоялось возвращение украинских кораблей, вот эти события, они уже до нормандского формата, они повысили уровень доверия между президентами?
Я думаю, что они их и создали, повысили, и в отличие от Украины времен Порошенко, они показывают то, что обе стороны готовы к весьма эффективному диалогу, и поэтому предложения и в случае от Киева будут весьма конструктивные, которые могут приниматься российской стороной.
Угу. Тот факт, что на Украине по-прежнему у Владимира Зеленского достаточно много недоброжелателей, которые хотят и газовые переговоры сорвать, и мир в Донбассе, в общем-то, неприемлем для этих людей. Вот учитывая это такую конъюнктуру, вообще Владимир Зеленский как себя будет вести? Насколько ему легко будет, может быть, идти на какие-то уступки в переговорах?
Ну, любой его шаг, любое действие, его высказывание, конечно же, будет рассматриваться через множество призм его оппонентами. И, естественно, будет иметь последствия вплоть до каких-нибудь мини-майданов. Вот. И в любом случае Зеленский понимает это. Он понимает то, что система, которая досталась ему наследство, она враждебна для Зеленского. Ему нужно переработать ее, ему нужно ее оптимизировать. Вот. Поэтому, думаю, встреча станет такой лакмусовой бумагой, которая покажет, кто действительно не готов дальше взаимодействовать с Зеленским во внутриукраинской тематике, да, с кем он уже не будет устраивать отношения. И, в принципе, дальнейшую стратегию его президентства, возможно, именно встреча с нашим лидером и определит.
Угу. А как вы считаете, вот мы слышим в СМИ в различных высказывания советников, помощников, в принципе, политических деятелей украинских, которые совершенно разные посылы озвучивают. И слышим мы конкретно и по нормандскому формату высказывания. Вот у Зеленского у него своя линия, или он все-таки прислушивается к кому-то из своих приближенных, и у них единая линия? Или он может действительно приехать на эти переговоры и что-то такое выдать от себя, что в общественном поле еще пока не озвучивалось?
Ну, только от себя это вряд ли, потому что Зеленский понимает то, что его окружение, которое, в принципе, помогает ему формировать позицию по ряду вопросов, это все-таки не люди далекие, да, от процессов, а люди глубоко понимающие их, разбирающиеся в них. Конечно же, он советуется со многими, конечно же, он прорабатывает свою стратегию, исходя из того, как реагирует украинское общество. Вот, поэтому я думаю, что чего-то сверхнеожиданного ждать не придется, но то, что будут очень яркие заявления, это вполне возможно.
Помимо уже озвученного газа, помимо мира на Донбассе, какие еще могут моменты проговорить два президента?
Ну, я думаю, что, конечно, будет затронутый вопрос передачи кораблей, да, и мы видели то, что Зеленский в рамках телефонных переговоров говорил о том, что не все вернули якобы украинской стороне, вот, но в любом формате этот вопрос также будет поднят, вот, возможно, будут еще какие-то шаги относительно развития украинской экономики подниматься, потому что мы понимаем то, что Зеленскому нужно искать друзей не за морем, а в ближайших окружениях, среди ближайших соседей. И украинская экономика во многом только выиграет, если начнет формировать нормальные отношения с Российской Федерацией. Вот. И в любом случае вопрос экономики будет подниматься.
А как вы считаете, вопрос Крыма решится Зеленский поднять? Или он все-таки учтет, в общем-то, заявление российской стороны, что этот вопрос закрыт и обсуждению не подлежит?
Вопросы Донбасса и Крыма являются разными вопросами. Российская сторона неоднократно по этому поводу настаивала, добивалась именно такого подхода. И, соответственно, крымский вопрос как таковой подниматься не должен, потому что и сам Зеленский осознает то, что в рамках первой встречи с нашим лидером ему не стоит заострять ситуацию и сразу идти на рожон. Нет, поэтому я думаю, что крымский вопрос подниматься не будет.
Угу. Насколько сейчас рейтинг Зеленского зависит вот от этой встречи в нормандском формате? То есть при каком из исходов он может серьезно подняться в глазах собственного народа?
Ну, учитывая то, что рейтинг у него то падал в последнее время, да, соответственно, подобные встречи могут быть как раз-таки импульсом для возвращения в те 75%, которые поверили в Зеленского. Вот. И, соответственно, ему нужно постараться, в том числе подать последствия этой встречи так, чтобы украинский электорат видел в нем сильного, независимого лидера, способного решать и отставить позицию Украины на международном уровне.
Вы допускаете то, что переговоры в нормандском формате могут провалиться, что ли? Ну, действительно, пройти вот в том ключе, о котором говорил Владимир Зеленский, говорил он, значит, мы встретимся и скажем, мы планируем. Ну, то есть он, наоборот, не хочет этого, чтобы были озвучены какие-то планы, чисто гипотетически, он хочет, чтобы было все четко уже разложено и прописано. Вот какова вероятность то, что закончатся ничем эти переговоры?
Ну вот как раз таки, ради того, что мы закончили ничем, он этого не хочет, встречу ради встречи он не хочет. И он, видимо, ведет сейчас очень активную работу с Москвой по вопросу выработки конкретных действий, чтобы именно они были озвучены после встречи Зеленского и Путина.
Угу. А с чем тогда связано заявление помощника Зеленского Андрея Ермака, значит, о стене на границе с Донбассом? То есть... Ну, для чего вообще делаются такие высказывания, что, мол, в случае неудачи мы можем просто вот решить вопрос с Донбассом таким путем?
Ну, вопрос стены — это любимый украинский вопрос. Мы прекрасно помним, как стену устроил Яценюк уже, да? Вот, возможно, вопрос поднимается напомнить о том, что Украина имела какие-то такие попытки к формированию уже стены, да. Но, однако же, если данный проект будет утвержден, например, да, то деньги, скорее всего, будут просто-напросто разворованы.
Угу. Зеленский также сказал, что запланированные двусторонние переговоры всех участников формата, мы сейчас сконцентрированы, понятное дело, на переговорах Путина и Зеленского, но не забываем то, что есть, да, еще в этом формате Франция и Германия. Чего ждать от других двусторонних переговоров? На чем можно сосредоточить свое внимание?
Ну, я думаю, то, что Зеленский будет обсуждать возможности международного участия в урегулировании, да, Донбасского конфликта, наличие именно миротворцев, может быть, от этих стран, от Франции, Германии, он может понять этот вопрос. Он будет думать насчет того, как выстроить независимую экономическую политику от Европы. И мы помним то, что буквально недавно заявили о том, что Украина будет повышать цену на газ для европейцев. Вот, поэтому... Здесь Зеленский может выступить в таком интересном тандеме, когда он будет выступать в роли хорошего президента, да, например, идти на уступки Берлину и Парижу, а в то же время Игорь Валерьевич Коломойский будет выступать таким злым олигархом и продолжать давить на европейцев и обещать им очень высокие цены на газ и вообще подумать о развороте в сторону Востока.
Спасибо большое, Антон Викторович, вам за комментарии. Антон Бредихин, напоминаю, политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований, был с нами на прямой связи, и обсуждали мы высказывания Владимира Зеленского по поводу предстоящего саммита в нормандском формате.
Вы слушаете «Радио Спутник». Акценты.
Зеленый свет. Трамп разберется с невыдачей виз российским делегатам. Это искусственная проблема, которая сказывается на имидже США. Так, президент США Дональд Трамп оценил ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации в ООН. Постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя поднял этот вопрос на встрече американского президента с дипломатами. Трамп, судя по всему, был очень удивлен этой историей. И, по словам дипломата, был не в курсе деталей. Однако пообещал разобраться. Поведение Госдепартамента в этом вопросе уже можно назвать политикой, а не бюрократической оплошностью. На бюрократию можно было свалить перегруженность консульского отдела в 2017 году, когда Россия и США взаимно сократили сотрудников дипмиссии. Тогда очередь на подачу документов растянулась на месяцы. Некоторые россияне даже вынуждены были обращаться в посольство США в других странах. Сентябрь этого года показал, что дело не в нехватке сотрудников. Тогда несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН. Среди тех, кому въезд не разрешили, был глава Генерального секретариата МИД Сергей Бутин, главы международных комитетов Госдумы и Софеда Леонид Слуцкий и Константин Косачев, а также переводчики. Потом было еще несколько подобных случаев. Теперь вопрос, сможет ли Трамп повлиять на ситуацию? Теоретически да. Он глава исполнительной власти, а Госдепартамент – часть правительства США, которая, в свою очередь, и есть исполнительная власть. Так что Трамп сказал, они сделали. Теоретически. Однако президентство Трампа показывает, что баланс между ветвями власти очень неустойчив. Законодательная власть в лице Конгресса тянет одеяло на себя, особенно в вопросах внешней политики. Как бы то ни было, эти внутренние американские разборки сказываются на работе самой влиятельной международной организации, которой не повезло оказаться на территории США. Кирилл Бакеев, Радио Спутник.
Акценты. храм или сквер? Сквер или храм? Этот вопрос в 2019 году делал людей или верными союзниками, или кровными врагами. Место для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге стало причиной для массовых протестов, темой многочисленных ток-шоу и поводом провести общегородской опрос. Опрос, который показал, что интерес россиян к жизни своих городов очень высок. В субботу, 7 декабря, мы подробнее расскажем о святой великомученице Екатерине, которая и в 2019 году напоминает о себе, находясь в центре самых резонансных событий.